общаясь в предыдущие дни вот эти со служителями Божьими, мы кое-каких тем касались, и здесь, может быть, придется их повторить. И кто уже это слышал, уже помилосердствуйте, пусть у вас это повторением будет, не новостью, а ради всего присутствия здесь большого детей Божьих, братьев, кое-что придется повторять. Я, дорогие друзья, немножечко скажу, что у нас там в Союзе делалось вот после 90-го года, после этих перемен. Мир по-своему реагирует на то, что произошло, церковь по-своему. И воспринимается чаще всего, поскольку как бы делается это не в свете того, как Бог это воспринимает, а как люди воспринимают. И у них свои человеческие оценки. Кто-то радуется за то, что вот существует уже там 12-15 лет там свобода. Воспринимают и используют ее по-своему, по-человечески часто. Редко кто по-божьи. Власти по-своему, интеллигенция по-своему реагирует. А ведь произошло воистину великое событие. Мы пережили столетия разгула принудительного атеизма, который насаждался через самые высокие учреждения, через Центральный комитет партии, через власть атеистическую, и которая везде должна была быть ядром и главной направляющей силой любого общества. Это Конституция требовала. И мы рассматривались как общество, и у нас руководство насаждалось атеистическое, а чаще даже совмещающее в себе и отдаленные подобия христианских пониманий, но насквозь предательское. Это мы должны себе усвоить. И то, что произошло в 90-м году, чуть позже, вы знаете, что полмира освободилось, сразу полмира освободилось от принудительного коммунистического строя. Достаточно вспомнить Китай и его вес. Хоть он еще и пока остается официально страной атеистической, но с некоторой уже вариантностью свободы. А потом возьмите страны социалистического содружества, где господствовал атеизм. И я говорил как-то, если бы в то время проголосовать всем человечеством, а это почти уже возможно было с помощью связи, электронной техники, телевидения, сейчас интернета, то официально свыше 50% мы Богу сказали, мы за этот строй, мы в этом строе, в атеистическом. Это так называемые страны содружества социалистического, это Польша, это Венгрия, это федеративная, то есть это демократическая Германия, это Румыния, это Болгария, это Мозамбик, это Ангола, это Куба, это много-много-много вставшие под знамена. И вы знаете, друзья, в чем наша с вами вина, как детей Божьих, что чаще всего грехи рождались в нашей среде. И особенно с высокопоставленных людей, служителей. И вот грех зарождался здесь, я это почему хочу напомнить. Говорят, бытие определяет сознание, какое сознание было у Адама и Евы, какое бытие там было райское. И никак не нужно было там революционных всполохов, всего довольны, вот почти как в Америке, только получше. И все равно вот этого еще не вкушал, вот здесь еще не нарушил заповедь Божью, так сюда буду идти. Сюда буду идти, здесь буду вкушать. И вот представляете себе, часто грех рождался именно там, где должна бы господствовать заповедь Божья. Я почему это говорю? Потому что вот ту беду, столетие разгула атеизма, безбожия, а это не значит, что если пришел сатана на эту землю, это не значит, что он прошел прогуляться. Враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Убить – это физически. Это вся Сибирь засеяна. Вокруг Москвы не постеснялись осквернять столицу. Столько кладбищ находят. Сколько братских бросовых захоронений. Работают сейчас, выкапывают. И что вы думаете? Это еще только смерть, не слишком значительная. Это убийство плоти. Но нас духовно убили. Нас заставили работать с этим безбожьим рука об руку. И все время ссылались на то, что всякая власть от Бога, и мы должны покоряться Богу. Нам не доходило, нас по-другому учили, нам не доходили, не доходило, что как индивиды, как простой гражданин, как частное лицо, мы были и остаемся покорны всякому человеческому начальству. Покорны царям, покорны правителям, законопослушные граждане. Но мы растворились, нас растерзали, как церковь. И заставили церковь быть покорным высшим властям. И раз мы покорялись высшим властям, как институт Божий, как царство не от мира сего, вот и не стало этого Божьего царства как бы. Потому что уже враги господствовали, и мы пестовали пришествие вот такого порядка. Мы искали случай, чтобы эта революция состоялась, потому что кайзеры и цари, для нас слишком было это тяжело, вроде гнали церковь. Наконец, мы введем институт демократии. Наконец, вот это демос означает народ, кратос означает власть, власть народа. И вот это будет та свобода, которая чуть не царством Божьим на земле станет. И это делали вожди церкви. И они радовались этой революции, куда же всем мужичкам-то потом деваться после этого. Это было, и родилось все в нашей часто среде. Так мы ждали этой политики. И вот сегодня еще, когда у нас до сих пор не понято это ошибочное соотношение, у нас все перемешалось в сознании, и служителям Божьим надо проявлять колоссальную ответственность, вымолить у Бога откровение, прибегать к Писанию, водиться Духом Святым, чтобы очиститься от этой проказы. Братья, и там, и у нас здесь. Настолько все перемешано. Коснитесь вы вопроса оружия. И вам скажут, что и Моисей убивал, и когда нужно боролся, и вот тысячи даже гибли, когда он сказал, возложи каждый меч на бедро свое, и иди уничтожай каждого, поражай каждого ближнего своего. Да, это было. Но ведь пришел день, которого мы не заметили, кажется, иногда. У нас и Ветхий, и Новый Завет, все в куче немножко. Надо обличать царей, потому что ведь Иоанн Креститель обличал, и нам надо. Нет, не то время, после Христа это не то время. И с оружием, и с убийством не то время. Когда пришла полнота время, Бог развенчал Ветхий Завет. Вы знаете, как сложилась практика Ветхого Завета? Там тоже все шло через непослушание Богу. А их Бог избрал, как народ избранный, а они сказали, нет, хотим быть, как прочие народы, поставь нам царя. Не теократия будет, не твой закон будет во главе угла, а как цари нам еще скажут. И вот цари говорили, мало кто из царей был послушен Богу. Они насаждали чуждые культы, они назначали все. А когда пришла полнота времени, когда по существу Ветхий Завет обанкротился в его практике, с его талмудами, с его правилом на правилом, что в это время произошло? Не то страшно, что у вас много стало заповедей и правил, а то, что преданием своим Господь сказал, вы отменили Бога. Раз отменили его заповедь, вы отменили Бога. Как вы, избранный народ Божий, отменили заповедь Божию? А потом, когда пришел Христос, они с Ним так расправились. И все-таки то, что Господь сделал, оно должно было и наше сознание переменить. В чем оно? Отныне Бог разделил Израильское царство, которое было и как бы духовным царством, и прежде всего государственной системой. Меч, побиение камнями, уголовные преследования, уголовное право, смертная казнь – все там было. На этом Бог видел, что такими кулаками, это только народ должен был понять, что не так будет строиться подлинное Царство Божие. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Он царь правды, Он муж скорбей, Он перенесший все испытания, кроме греха. И по виду став как человек, а то, что он воплотился как Бог, это ясно. Нарекут ему имя, в том числе и Бог крепкий, Отец вечности, это не просто младенец Христос. Поменялось все, отныне меч не должен применяться. Силовые министры не должны применяться, чтобы церковь их благословляла. Это дело государства. Бог расчленил, Бог развел эти два института. Государственный и церковное домостроительство, и Царствие Божие на земле, глава которого Христос. И он никогда не сказал: «Я на время уйду, повинуйтесь всякому человеческому начальству, как в Господе». Это для индивида. А для церкви она функционирует здесь под главой Христов. Если мы отрекаемся от заповедей Божьих, значит, отрекаемся от Христа. Нарушаем, значит, изгоняем грехами своими из нашей среды Господа. И тогда отделенное от тела глава, от головы тело отделено. Тогда труп. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это осознать надо. И сегодня, когда это столетие прошло, а это наследие вот этого атеизма, вот этого безбожия, живет в тех, кто шел с этим безбожием рука об руку. Они еще не отделились в понятиях, в мыслях. И вот сегодня, если посмотреть, что, например, говорит современные лидеры, они говорят: закон, который вышел, вроде бы все ничего, хорошо, но почему не имеющим статуса юридического лица, не зарегистрированным, дается свобода без контроля государства совершать свою религиозную деятельность? Это сегодня они в газетах пишут, это работники всех Б, это председатели всех Б. Что это означает? Наложите же кандалы на них. Пусть же опять идут под ярмо с неверными. А ведь когда мы это делаем, условия альтернативны. Или мы идем под главой Христом, или мы в чужом ярме. А это почему так сказано? Потому что не прикасайтесь к нечистому, тогда приму вас, тогда буду с вами. Не преклоняйтесь под чужое ярмо, что общего у света с тьмою. Вот тогда будете моими детьми, вот вам условие быть детьми Божьими, и буду вам отцом. И мы уже должны хорошо понять: всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Никакого обличения царям, это иное ходатайствовать. Можно не соглашаться, но не соглашаться с царями на нашей территории. Это Божья территория. Это Божье царство. Мы цари и священники. Здесь своя конституция, здесь свой глава, живой глава, с нами этот глава. И мы не позволим, чтобы кто-то тискался на его кресло и возглавлял, помимо того, что нам дана вот эта вот конституция, дано Слово Господне, водительство Святого Духа. Вот здесь должно быть противостояние. А что сейчас у нас там происходит? Разделили нас по частям. Мы всегда были копирочкой сатаны. Что сатана делал, а мы под копирку. Что он писал, а мы второй лист. Точь в точь. Поделились границы государственные и братство поделили. Что так Бог заповедал? С чего это вы делитесь? Объединяли нас в 45-44 году с баптистами, с евангельскими, с пятидесятниками. Мы объединились. Пришло другое политическое время, мы как под копирочку выскочили, как лишний лист. Но там уже отпечатано. Мы теперь врозь. Мы теперь вот так. Теперь мы вот туда, с харизматами, в экуменическом и так далее, и так далее. И вот как строилась наша духовная жизнь целые столетия. Она часто строилась с верхов. Хорошо, были мужички, братья, простые трудяги, водимые Духом Святым. Они сохраняли себя поодиночке, а полчищами святых мы сдавали с верхов. И кто покорялся этому, вроде как не покоряться в верхах, тот и шел вот этим ложным путем. И здесь это не избавлено. И не сейчас это родилось. Я вот, когда говорю, если этот листочек зачитать, вот, пожалуйста, Сипко, совсем в свежих газетах. Он сейчас президент в России. Поскольку они пишут прямо в газетах и не боятся, и не разумеют, что пишут, то и я говорю более-менее открыто. Такие бы дела надо церквам делать вот так в кругу служителей. Так они в газеты выходят, они в политику для всеобщего обозрения и несут вот этот бред. И вот здесь этот Сипко, я, может, чуть позже прочитаю, он говорит такое, что вот только-только вот мы будем идти вместе с властями под законом свободы, и поэтому законы свободы мы и будем действовать. Но их возмущает, Почему мы действуем без контроля государства? А быть под контролем государства, как он говорит, и произвольно совершать свое служение без прав юридического лица – это беззаконие. То есть он просит на нас узду, ищет для нас кандалы. Он хочет, чтобы нас власть снова насиловала, а если мы согласимся на ее условия служить, мы отойдем от Бога, Бог отойдет от нас. Вот об этом разделении почти нет воздыхания. Рука моя, говорит, не сократилась что-то спасать. Ухо не отяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между Богом и вами. А рука достанет. Достанет царя, когда его нужно потрясти и убрать, если он на святых нападает без оснований. Если согласились вместе сотрудничать, Бог оставляет, чтобы попирать эту соль ногами. А если кто шел святым путем, рука не сократилась, чтобы спасать, того спасет, того из бездны извлечет, из уз извлечет, сохранит, страну очистит, накажет, рука достанет его. Но если мы в беззаконии, Бог перестает действовать в отношении нас. И вот что мы хотим сказать. Вы посмотрите, когда-то вот это из архивов Совета по делам религии. Еще ранние закладки. Еще с дореволюционных времен. Вот как изучалась наша духовная судьба и кем управлялась. И вот здесь Проханов пишет властям, как прошли съезды. Самые основные съезды, на которых сломалось до конца наше братство, и решения эти сопровождались тысячами расстрелов, тысячами смертей наших братьев. Вот почему нам, кто особенно служение несет, надо смотреть, куда нас ведут, что делают с нами, каковы служители в центре. И вот здесь он пишет властям. Местные съезды евангельских христиан являются отражением всесоюзных съездов евангельских христиан. То есть то, что на местах делается, в районных съездах, они копируют центральный съезд, который прошел. Последние два всесоюзных съезда евангельских христиан, 9-й, и 10-й, то есть 23-го и 26-го года, были проведены по заранее утвержденной центральной властью программе. И хотя евангельские христиане в своих убеждениях являются вполне лояльными гражданами, но пришлось вопрос политического свойства решать на этих съездах. Милые, мы знаем, что если власть была атеистической, в уставе атеистической организации было написано, каждый коммунист обязан бороться с религиозными предрассудками. То есть каждый должен это делать, и они-то нам и разработали программу съезда. Вы знаете, мы сюда приехали, и я еще не знал, пустят нас сюда или нет. Но вот Господь открыл дверь, мы приехали. Мы здесь будем говорить то, что угодно Духу Святому. А не то, что нравится тем властям с намеками. Мы проводим уже 40 лет свою жизнь, больше, и ни однажды не посмотрели, благоволит ли к нам внешняя атеистическая власть или любая, даже самая, может быть, и для нас приятная. Но вот вам, если по заранее разработанной программе центральной властью, и вот эти подписи, вот они живые, и написано, что здесь подпись Проханова, Якова Житкова, Быкова, это члены совета, и секретарь Дубровский. Это не одна бумага пошла и от евангельских христиан, и от баптистов такого свойства. Ни один съезд был проведен под руководством центральной атеистической власти. А это что означает, братья милые? Самая великая катастрофа в том, что без Бога и без Духа Святого. Вот это главная беда, с чем мы встретились, когда вот и началось пробуждение. А ведь если так съезды проходили, если нужно нам быть с ними в дружбе, то они и говорили, вы же любите революцию, вы же радовались, что она пришла. Вот теперь пришла демократия. А вы знаете, с демократией мы встречаем, в Библии встречаемся, когда голос народа, а иногда и выражение такое есть классическое, глаз народа, глаз Божий. О, как это не так, о, как противоречит. Такой глаз народа проявился в Едеме, то есть в Содоме. Почему? потому что все, что они хотели, чем были заражены, почти как современные садомиты. Все они старались провести в жизни, и управы над ними не было. Это был глаз народа, это жажда народа была. А еще когда? Когда ополченцы были, когда Корей, Дафана, Аверон дал тоже такую демократию, всем поровну разделил. Полно вам, Моисей и Аарон, хоть они были мужами Божьими. Весь народ свят. Смотрите, как всем понравилось. Вдруг был простой грешник, простой нечестивец растленный. Вдруг, как Моисей и Аарон, все. Вот еще глаз народа, вот еще власть большинства. Вот она еще демократия. И мы забываем, что у нас есть один только вождь. Один только Дух, один Господь, одна жертва за всех нас. И никто не приходит к Отцу, как только через меня, то есть через омовение в моей крови, а не просто наставление. Очистившись, мы идем и принимаемся Отцом Небесным, потому что мы кровью святою омыты, а не нашей. Он пострадал для этого. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нет другого имени. И вдруг мы решаем по программе, разработанной центральной властью. И вот 40 лет только нашего пробуждения, все время одно и было. Задушить это пробуждение. Добиться победы над Богом. Воцарить в большей еще мощи. Именно вот такое соотношение властей и этих. Вот во время оккупации... Как-то, а у нас в ходу было, вот мы ни разу не стали за 40 лет приветственных телеграмм властям. Не надо. Вы пошлете телеграмму, он вам пришлет подарок и орденом наградит, потому что это лишний электорат, лишняя поддержка. Да, но что у вас потом останется в душе? Оставит вас Господь. Вы начнете визиты, обмены, уступки взаимные, компромиссы. Ничего не останется от вашей духовной жизни. А ведь положили, почему я говорю, начало. Вот даже Всемирный союз баптистов был в Лондоне создан в 1905 году. И тогда же возникла идея в рядах этого съезда послать королю поздравление, адрес направить, отметить его заслуги в том, что он предоставил такую возможность. Кажется, удивительная вещь, но начало было положено. И как это хорошо шло, как встречали эту революцию, радовались, что она придет. Содействовали, деньги давали баптисты Америки. Пришла она. Только они думали об одной, но не думали о Боге. А пришла другая, как им казалось. И вот что я хочу сказать, братья. В 1905 году постучалась в российские берега волна первых атеистических революционных устремлений. Никто и не знал, что это будет. Но уже через 3 дня, как вышел манифест царский, отчасти о веротерпимости некоторой, через 3 дня была создана партия, христианская партия, в которой вошел Проханов, Одинцов, Василий Гурьевич Павлов, Фризен. И вот вам, пожалуйста, нам как захотелось в мир, как захотелось там чуть пирога, общественного веса, влияния. Ага, ты хочешь этого? Но тогда и отдай часть того, что принадлежит у вас в церкви. А у нас, если мы святые, отдавать надо святыми дарами, отдавать Богу, отдавать души живые. Вот план сатаны. А рождается он часто у нас. Я вот сейчас прочитаю одну бумагу. Это документ говорит о том, что и Всемирный союз баптистов своими взаимодействиями с мирской властью тоже достиг немало отрицательного, что повлияло и на судьбы всего мирового братства баптистского, в том числе и в России. 17-й год, 30 марта. Это, знаете, прошла февральская революция. Первая в 1905 году была в Петербурге. Потом то же самое в Петербурге в 17-м году. Первая в 1905, потом в 17-м феврале. И вот только февраль прошел. А еще не знали, что будет и Октябрьская в этом году, в 17-м. Революция, когда Ленин придет к власти. И вся эта революция устремлялась и поднималась. Я, братья, говорю лишь потому об этом, что нам, кажется, не надо касаться политики, но здесь-то вот мы и по уши влезли в политику. Сейчас речь идет о том, как преследовать цель деполитизации церкви. Надо найти ее место в мире, определить точно и не смешиваться с этим миром, с этими народами, потому что политика в нас входит, и мир входит иногда под флагами того, что вы должны покоряться государству, потому что от Бога установлен царь, но не на церкви установлен царь. Это не его сфера. Здесь другое царство, здесь другая конституция. Ну вот, посмотрите общий тон. Например, профессору Милюкову, Петроград. Это до победы революции, тут осталось несколько месяцев. А Милюков в Петрограде, это был, ну, как спикер Думы. Вот к нему направляет всемирный президент свое письмо. Да, письмо президента Всемирного союза баптистов МакАртура Роберта Стюарта Милюкову. Здесь так пишется. «Дорогой профессор Милюков, все американцы исполнены удивления и радости от революции в России. Вы понимаете, этот бешеный век, который столько похоронил и разрушил святого, столько трупов наделал миллионами, все американцы радуются. Что, Бог американцев особо просветил? Нет, наверное, мы вошли вот в полосу затмения, которая нередко бывает». Мы не имеем слов, чтобы выразить радость, которую мы испытываем. Мы надеемся, что Бог поможет дать вам милость и силу сопротивляться против крайних радикалов с одной стороны и нетерпимых представителей автократии с другой. Мы серьезно надеемся и неустанно просим, чтобы Бог спас бы снова великую Россию от опасности внутренней борьбы и в особенности от возможности междоусобной войны. Мы даже осмеливаемся говорить о государстве царя, как о русской республике. Это очевидно, что русский народ после утомительного ожидания пришел, наконец, к своему осознанию. Мало даже кто осмеливался думать, что это сравнительно мирная революция придет так скоро. Вот это мирная революция. Да? Мы уже и родственников своих до второго, третьего колена не отыщем. Я читал и писал много про Россию в течение 25 лет. В моем звании президента Всемирного союза баптистов я был в Петрограде более 5 лет тому назад. Вот. Я также желал получить позволение господина Макарова, это, видимо, руководство Петрограда, купить землю, на которой думал построить колледж для обучения баптистов и евангелистов. Я обеспечил себя таким разрешением от него, но по разным причинам работа перешла в недействительность. Я надеюсь, когда будет безопасно, переплыть океан, сделать еще визит в Петроград и в другие места могущественной России. Мы все смотрим на вас, как на просвещенного лидера великого народа. Вы знаете Америку, вы знаете Россию, вы знаете весь мир. Мы верим, что вы твердый лидер гениальных реформ. Мы верим теперь, что евреи будут иметь свободу, что баптисты будут иметь свободу, и что церковь и государство в России будут совершенно отделены, теперь ничего нет невозможного поверить относительно России. И это вполне возможно, что дом кайзеров, то есть, ну, Цезаря, если в переводе на доступный язык, дом кайзеров уйдет из Германии, как династия Романовых ушла из России. День демократии настал. Мы радуемся невыразимой радостью, когда оба уйдут, кайзер и царь. Наступит мир для Европы и всего мира. Вот вам мечты людей, отступивших от водительства Духа Божьего. Это вам советы для всего мира. Это соучастие в строительстве революционных начал. Наступит мир для всего мира. Они ждали. От кого? От Маркса и Ленина. От кого они ждали? Бог их привел к этому осознанию. А как смело говорят. Заметьте, здесь хотят сразу поставить колледж в России. Учить вот таким просвещением. Семинарии за семинарией. Институт за институтом построены были бы. И вот в таком помрачении они бы давали лучших представителей, профессоров, подобных ему самому, вот этому президенту, и они бы насаждали нам вот эту культуру. Они насаждали нам вот это понимание истины. Вот что происходило. И многие стали на этот путь. Почему? Потому что и наши молодые братья, от нашего первозванного Рябошапки Ратушного, других братьев, Онищенко. Тогда это было очень чисто, это было девственно, это было исключительно все, жизнь построена на Слове Божьем, и церкви прирастали. Но пришли люди поумней, пришли люди с честолюбивыми мыслями, и когда они учились потом, Проханов, в Англии, в Оксфорде, по-моему, а в Германии учился Павлов, то они немножко хватили вот этой культуры. Не непосредственно от Бога и от Слова Божьего, а вот то, как вот за 400 лет, сейчас уже почти баптизма, как он извратился. И в лице своих лидеров в первую очередь. И вот когда мы смотрим на это, то теперь нам только спустя 100 лет становится понятно, что мы тут делали на земле от имени Бога и будучи призванными и помазанными служить Всевышнему. И это вполне возможно, что Дан Кайзера уйдет из Германии и так далее. Когда оба уйдут, Кайзер и царь, наступит мир для Европы и всего мира. И Великой Британии на самом деле демократия. Германия, Австрия, Италия, Япония, Испания, как мы говорим, в Америке могут сидеть спокойно, могут отдыхать. Понимаете, вместо того, что Господь сказал церкви идти, «Не любите мира, ни того, что в мире, не прикасайтесь, и я приму вас». Идите, понимайте, что если здесь мы независимы от политики, независимы от врагов, если мы не запустили сюда царя, если мы сами хотим от царя, от властей, от демократии, от революции что-то откусить для своей славы, своего влияния, пока ты там это откусываешь, а уже враг с тылу зашел, сатана. Уже он в церкви господствует, уже ориентирует он вот так вот идти. Каждый себе понемножку ходит плотскими путями и отвращается от Бога. И мы это не понимали. День демократии настал. Мы радуемся невыразимой радостью. Испания, как мы говорим, в Америке и другие там смогут сидеть и наблюдать. Молчаливая Турция должна уйти. Вы понимаете, как мы континенты сдвигаем, мы, баптисты? Мы говорим, что должно быть. Мы уже радуемся как факту, что восторжествовала полная победа. А на самом деле нас ткнули носом в грязную политику. Мы влезли туда с удовольствием, а потом пожинаем плоды вот этого бедствия, вот этого горя и почти вселенского отступления от истины. Мы же говорим даже не о церквах исторических, массивных, изначально идущих. Хотя там все извращено, мы говорим уже вот о молодой поросли, духовного возрождения, когда дело Божие строилось по чистому Евангелию. Мы благодарим Бога и набираемся храбрости, вон откуда она, храбрость, оказывается. Когда мы читаем новости из России, мы будем довольны видеть Россию, достигшую Константинополя и Открытого моря, и что придет в мировом жизненном потоке, в потоке мировой жизни, как никогда раньше, мы вполне уверены, что Бог истребит худшее из худшего для великого достижения. В общем, для великой революции Бог сделает все, а мы невыразимую радость испытываем. И, братья, когда мы видим вот такие письма от этого, потом мы смотрим, как последовательно переселялось это. Когда Толберт, Вильям Толберт, совмещал в себе две должности. И президент Всемирного союза баптистов, тогда он, правда, был президентом, и вице-президентом Республики Либерия в Африке. Там много баптистов в этой маленькой республике. Он же был и политическим деятелем, он же был и религиозным деятелем. Когда ему сказали, что вот здесь люди сидят в тюрьмах, но за нарушение закона, это нечестивцы, но так всех бы о нас представляло. И он говорит, пусть даже нам не нравятся законы, которые пишут государство, пусть оно вопреки даже истине, как мы думаем, но мы должны все равно подчиняться им. Да и аминь, братья. Как индивиды, да, но как церковь никогда. Мы не вправе Бога уволить, Он сам уйдет, если мы беззаконие чиним. А если мы желаем, чтобы Он прибыл, будет и утвердит, и даст все перенести, и все пережить. И будет утверждать среди невероятных условий, будет утверждать царство свое. Мы этого часто не хотим. Мы совратились, и поэтому все идет таким путем. Я вот вам прочел, если бы не такой МакАртур и другие, например, то, может быть, по-другому наши братья, которые научились в Англии и в Гамбурге, как Павлов, которые уже деградированное христианство принимали, которые политику совмещали, и потом вот досели. Мы вот прожили в России в условиях относительной свободы столько лет, и все поглядываем, как там в рядах всех бы. Неужели не найдется людей, которые бы сказали, надо покаяться и изменить путь, изменить сознание свое, что не наше это место заниматься политикой. А вот с этими даже, кажется, ну, невинными, вежливыми расшаркиванием перед престолами, перед властями, когда во время оккупации были такие, знают, в Харькове был такой областной пресвитер Шаповал, в Донецке Татарченко, другие. И во время оккупации появилась маленькая свобода, кратковременная, где-то на 2,5, может быть, года во время оккупации немцев. И они сумели вот так съезд провести. Столько радости было, что и голову потеряли. И написали Гитлеру письмо. «Благодарим вас, что вы дали нам, наконец, религиозную свободу». Вот опять адресок. Вот опять. И написали: «Вы дали нам свободу провести здесь вот съезд и религиозные возможности сейчас вот служить и так далее, и так далее». Знали ли эти люди, что скоро снова свобода придет через полгодика и придет опять советская армия? И что они сказали этим людям? Раз вам по слову Божию положено царям поклоняться, Гитлеру можно было, теперь поклонитесь нам. Теперь работаете не только с Гиммлером, а и с Берией. А сначала в тюрьме посидите. 10 лет отсидел один. А потом пришел и так покорно служил, что еще 1000 душ сдали на страдания. Вот так у нас в церкви делались дела. Вот почему братство, когда встало на этот путь, мы тогда всего этого не знали, сейчас и архивы приоткрылись. Но чудный Господь, Он ориентировался не по архивам, а вел нас своей четкой стезей, стезей праведных. И нам не нужно было заглядывать в чужие кабинеты, лезть в чужие сейфы, ставить подслушивания, а прислушаться. Господь говорит: кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Как нам нужно идти, независимо ни от чего. 40 лет, которые прошли в Союзе нашего пробуждения времени, все съезды были направлены прямо или косвенно на то, чтобы победить это пробуждение, задавить это пробуждение. И вы знаете, как было? Вот, допустим, когда пошла делегация, 400 человек тогда подъехали к Центральному комитету партии, все было организовано хорошо. И если бы нас не снимали с поездов, если бы не на предприятиях не привязали, когда уже власти знали, что едет делегация ходатайствовать против репрессий, то было бы, может быть, 1000-1500. И выросли за 5 минут. Хорошо было организовано. И они ждали и у Кремля, ждали везде. И оказалось, там появились люди. И вот когда нас потом всех арестовали, что в это время происходило во всех Б? В семьях служителей всех Б и других заместных служителей были дети, которые, разумеется, в силу положения своих отцов, были не тронуты ни гонением, ничем, были привилегированы. Если остальным не разрешалось в учебных заведениях учиться, то они, многие учились, получали высшее образование, и они разделяли путь своих отцов. Но были не востребованы, потому что вся религия сворачивалась. Что в это время сделали? 100 человек дополнительных областных пресвитеров взяли из этих семей. Нас бросили в тюрьму. Это один из актов, который почти никто не знает, как это происходило. Взяли 100 человек из этих семей, говорят, лучших из лучших взяли. Они настолько знали духовную жизнь, были с высшим образованием, и все эти 100 пришли, и они их собрали и в открытую говорили. Под видом библейских курсов, которые вы заочно тут пройдете, мы от вас требуем одно. Вы осознанно должны подойти к тому, чтобы закрыть церкви окончательно. С вашим опытом, с вашими способностями, с вашим образованием мы будем это делать. Открыли стратегическую карту в КГБ, в Совете по делам религии, показали. Вот это красные церкви, точки по стране, это церкви наши. Вот эти синие, по-моему, сказали, их еще надо достигать, над ними работать, а вот это обреченный совет церквей. Вы нам должны в этом помочь. Вот жизнь этих 40 лет. И когда эти люди прошли, они сразу заметно стали талантливыми, более своими талантами в церквах. Не буду их называть, вы знаете, как и жила тогда. Потом сейчас украинский умер, один из выдающихся, другой из Одессы, который президентом был Союза лет 8, тоже ездит везде, объясняется в любви. Другие были, но они встали все на этот путь, все дали подпись, что будут работать в соответствии и прежде всего по военному вопросу с вот этими решениями, которые принимал когда-то еще Проханов. Вот так первые библейские курсы пошли. А в это время еще мы сидели в тюрьмах, а еще было в это время вот этих 100 человек, дополнительные, так сказать, черные сотни было брошено в недра церкви. Продолжалась работа. И еще была создана объединительная комиссия, куда вошли самые выдающиеся, как бы нейтральные представители. Ну, напомню, вот Тярк, допустим, Ардер с Эстонии, потом Высоцкий с этого, с Одессы, вот Тимченко с этого самого, с Азии. И вот такие выдающиеся, и некоторые из тех бы и ездили по церквам, пока нас нет, объединяли. А здесь добавили еще 100 областных пресвитеров, и всей такой армадой при помощи и Запада пытались задавить это движение. Вот она работа, вот они съезды. Как они начали, так они и шли по программе, разработанной центральной властью. Скромно пишут, атеистической властью, безбожной властью, которая поставлена как раз не для того, чтобы здесь работать, а если они поставлены на церковь, то это самозванцы. И как когда-то Вурмрот говорил, вот всякая власть от Бога. Так говорит, я уж его слова только передаю. Он сам в тюрьме сидит.